Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем работать в прямом эфире. В студии Татьяна Ладяева, Илья Харламов. Илья, приветствую.
Привет.
Тебя. Азартные игры – это страсть, и, как мне кажется, всем известно, иногда это пагубная страсть. И некоторые люди ничего не могут с ней поделать. Иногда им помогает государство, запрещая общедоступные способы игры на деньги, либо регулируя этот вид деятельности. Вот в таком качестве в России выступил Минфин. Он вернулся к доработке закона о самоограничении любителей пощекотать свои нервы, используя спортивные состязания. Так они смогут сами просить игровые конторы вносить их в черные списки.
Да, если закон будет принят, ну, собственно, известный факт всем, общеизвестный, что запретили казино, по-моему, в 2009 году во время президентства Дмитрия Медведева, но про подпольную игру мы не говорим, это, понятно, криминальный вид деятельности, там, разоблачают его иногда, иногда крышуют, ну, это другая совершенно история, но вот действительно ставки на спорт можно делать, денежные ставки, да, выигрывать, проигрывать. Масса людей, которые этим увлекаются, некоторые чрезмерно, я бы так сказал, и на, так сказать, на грани болезненной зависимости стоят, а кто-то и переходит эту черту. Что, поэтому, ну, да, действительно, какое-то регулирование нужно, но коль, значит, реформируется отрасль, будет единый регулятор, то вот отдается предпочтение тому, чтобы граждане сами пытались каким-то образом за собой следить при помощи этих самых контор. Ну, сам по себе закон, насколько мы знаем, имеет некоторую историю, там, почти трехлетнюю. Начал он готовиться еще в 2018 году, поручил это сделать министр Силуанов, министр финансов, в 2019 году. Он должен был вступить в силу, но не вступил. Вот теперь опять возвращаются. Действительно, если человек чувствует, что он там перегибает палку, то он может попросить там букмекерскую контору внести его в этот список, из которого он может выйти не ранее, чем через 3 месяца.
А то вот есть... что, много ли будет таких добровольцев?
Ну, я думаю, будут. Нет, ну, мне кажется, многие игроки, которые вот чрезмерной страстью к этому, чрезмерную страсть пытают, они, наверное, просят. И, кстати, сами конторы-то предлагали такие услуги, да, и можно было это делать, носить в черный список, но это все неформально было, да, то есть это не регулировалось законом, это было на добровольных основах, на взаимной договоренности. Ну, вот теперь будет такой закон, ну, в общем, на 3 месяца, например, после какого-то проигрыша человек просит его внести в этот черный список, его вносят, да, и он уже не может играть. Но это вот единственная мера, по большому счету, которая предлагается, а вот как СМИ пишут, ну и профильные всякие эксперты, есть целая линейка, на самом деле, таких самоограничительных инструментов в других странах.
Ну, вот, но все не самоограничительные.
Ну, самоограничение, да. Но если там не запрещено что-то, да, что не запрещено, то разрешено, как известно. Но а сам себя человек может действительно, в общем, каким-то образом поставить себе какие-то флажки и рамки.
С нами на связи президент первой саморегулируемой организации букмекеров России Николай Оганезов. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Ник.
Вот у меня просто, знаете, вот я слушала Илью внимательно, когда он рассказывал про законопроект и про возможное принятие, да, все-таки такого закона, который давно разрабатывается. И в моей голове при этом всплывает, вот если заниматься пиратством и смотреть онлайн какие-то фильмы, да, и не платить за них, там есть реклама. И реклама — это исключительно ставки на спорт.
На спорт.
Исключительно. Да. Вот немножечко вразрез идет с теми мерами, которые мы сейчас озвучили, которые хотят вроде бы принять.
Почему вразрез? Я, честно говоря, не совмещал бы. Это совершенно два разных вопроса. Одно дело – это незаконная реклама в интернет-сегменте, и другой вопрос – это право гражданина самоограничиться от ставок.
Николай Романович, скажите, пожалуйста, это незаконная реклама? Сейчас мы все-таки про ставки, но про эту рекламу, раз уж Таня вспомнила. Это все незаконное? Потому что контора-то вроде бы официально рекламируется.
Все зависит от того, какие конторы. Например, если мы говорим об одном и том же, это в основном рекламируются букмекеры, которые находятся как бы за границей.
Mm-hmm. Все понятно.
То есть у них...
Да, ну давайте бог с ней, с рекламой, да, это темный интернет, да, как Пелевин в последней книге написал, мракнет, не даркнет, а мракнет. Ладно, скажите, пожалуйста, вот закон в 2018 году еще начал разрабатываться, а в чем была проблема-то, почему он до сих пор не принят и к нему вернулись?
Ну, вы знаете, на самом деле я участвовал в рабочих группах, поэтому законопроекту, когда он еще был, скажем, по инициативе, он до законопроекта так и не дошел, по инициативе Минфина еще в 2017 году. Почему были такие затяжки с ним, даже не могу объяснить, потому что на самом деле со стороны букмекерского сообщества эта инициатива поддерживается, она на самом деле уже у букмекеров российских реализована, есть так называемая ответственная игра, и как раз в принципы ответственной игры, которую продвигали саморегулируемые организации, и входит возможность самоограничения клиента.
А вот скажите, пожалуйста, Николай Рубенович, вот сразу просто по ходу, извините, что перебиваю, вот действительно, я почитал, ну, я не пользуюсь этими услугами, но, тем не менее, есть информация о том, что могли люди сами себя ограничивать с помощью букмекерских контор, там, вносили себя в черные списки, ну, точнее, просили себя внести, а насколько это соответствует принципу «взял пацан», вернее, «дал пацан слово», «взял пацан слово». Вот пока нет закона, может человек прийти через неделю и сказать: нет, ребята, вот вы меня на 3 месяца внесли по моей просьбе, а я передумал, да, я хочу как бы вернуться к игре. Вот что эта контора дальше должна делать?
Ну, смотрите, это на самом деле сложный вопрос, потому что он касается именно вопроса правоспособности гражданина. Если гражданин не ограничен в правах, он полностью правоспособен, он может дать слово, он может забрать слово. В данном случае это заявительный порядок, как и в остальных отраслях. Если ты подал заявление, ты имеешь право от него отказаться.
С появлением, подождите, с появлением закона тогда что меняется? То есть, ведь мне кажется, извините, но насколько я это понимаю, этот черный список, если появится закон, должен быть очень жесткий, да, в законе должно быть прописано, что если человек, ну, на мой взгляд, я не эксперт, конечно, в этой сфере, но мне кажется, в законе должно быть прописано, что если человек там подписал какие-то бумаги и попросил его включить в этот черный список, то он не имеет права в течение этих 3 месяцев отзывать эту свою подпись. Потому что иначе это не имеет смысла, иначе это имитация просто, и все.
Вы знаете, я бы не сказал, что имитация, да, действительно, здесь уже в законодательном порядке будет ограниченное право на отзыв заявления, но практика показывает то, что чем жестче ограничение, тем меньше на это ограничение люди идут. Если это все-таки какая-то более лояльная и вариативная система, она для людей более привлекательна.
А можно уточнить, Николай Рубенович, вот вы сказали, что поддерживаете этот законопроект, ну и букмекеры в целом не выступают против. А какая, ну уж простите, но выгода букмекерам, чтобы все-таки вот эти самоограничения были?
Вы знаете, на самом деле выгода есть, и выгода это называется репутационные риски. Дело в том, что букмекеры не заинтересованы в проблемных игроках, когда возникают какие-то вот социальные скандалы, когда человек или разорился, или еще что хуже, и потом это, скажем, трансформируется все в сторону букмекеров, хотя они там могут даже и рядом не стоять. Поэтому букмекерам вот эти вот риски, вот эта слава нехорошая совершенно не нужна. Она вот абсолютно эта инициатива оправдана, понятна и действительно букмекерами она поддерживается.
Ну, жажда ничто, имидж все, как когда-то, да, в рекламе одного напитка говорилось. И тем не менее, вот, ну, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, не нужны проблемы.
Я здесь сразу по поводу имиджа поясню, потому что, скажем, присутствие таких игроков, оно на самом деле отпугивает других. Понимаете?
Ну, смотрите, ну вот вы говорите, лучше бы мимо шли люди, которые могут разориться, но, допустим, человек не вносил себя ни в какие списки, вот он такой игрок, который не может остановиться, и даже в момент спокойствия некого, да, после проигрыша, он не в состоянии себя включить в список, и вот он все равно разоряется, да, ну, собственно, имидж, что все равно страдает букмекерских контор.
Но это ж не единственный инструмент самоограничения. Есть и другие инструменты. Тут на самом деле практика очень большая. И, скажем, еще вопрос заключается в том, например, говорим мы именно только о букмекерах или о казино. Потому что те же проблемные игроки, так их назовем, да, они больше все-таки присутствуют в тех видах игорного бизнеса, где выигрыш определяется случайным образом, то есть так называемые легкие деньги. А букмекерские ставки – это совершенно другое. Это именно любители спорта, они оценивают статистику своей команды, своих спортсменов, осуществляют какой-то интеллектуальный труд. И здесь уже, скажем, та игромания, о которой мы говорим, она не распространена.
А Николай Иванович, а скажите, пожалуйста, раз вы казино вспомнили, ну, я чуть раньше тоже вспоминал, когда их запрещали, шел разговор о 4 игровых зонах, да, на Дальнем Востоке, где-то еще, я уже даже не помню, там, по-моему, на юге. А что сейчас с этими зонами? Они функционируют? Едут ли туда люди? Проигрывают ли там состояние? Да, вообще, как это все сейчас устроено? Потому что информации крайне мало.
Ну, на самом деле... Эти игорные зоны существуют. За некоторым изменением, так скажем, была игорная зона на границе Ростовской области и Краснодарского края. Ее закрыли и переместили в Сочи. В Сочи она очень успешно развивается, активно, успешно. И одно из самых лучших казино в Европе на Красной Поляне расположено. Также хорошо развивается все и в Приморье. А что вот касается остальных двух, они пока особыми успехами, скажем, похвастаться не могут.
Да, и вот можно еще, можно еще один вопрос, вот если все-таки говорить о самоограничении. Да, вот вы в одном из интервью отметили, что в других странах можно и лимиты устанавливать, да, по суммам ставок, и количество их лимитировать, и сроки. Вот в этом законе ничего подобного нет. Здесь, я насколько понимаю, в законопроекте пока, речь идет только о включении в черный список. Вот почему этот опыт не используется?
Ну, вот тут как раз и самый интересный вопрос, что это как раз тот отрицательный момент, который отталкивает именно от этого инструмента. Если бы он, как я раньше говорил, был более вариативный и у клиента было больше вариантов выбора, то он был бы более популярным. А смысл как раз в том, чтобы этот инструмент популяризировать. Если он не будет популяризирован, да, среди игроков, то и смысла, честно говоря, в нем не будет. Хоть напиши его в законе, хоть в каких-то принципах или еще где-то.
Ну, в общем, надо дорабатывать и еще, да, и дополнять, судя по
спасибо
всему.
Спасибо большое за беседу. Николай Аганезов, президент первой саморегулируемой организации букмекеров России, был с нами на прямой связи. А сам когда-нибудь делал ставки, Илья?
Не, на спорт один раз, честно скажу, вот я вспомнил, лет 10 назад был какой-то матч футбольный, то ли чемпионат мира, то ли что-то, я сделал ставку на выигрыш, но потом оказалось, ничего не выиграл, потому что надо было, в общем, количество голов угадать, время, дополнительное основное.
Ну, я так то, вот, что выиграют.
Да, самое примитивное, но причем я так порадовался, да, что вот выиграл команда. Да. А потом оказалось, что никаких мне это дивидендов не принесло. Ну и, собственно, интерес окончательно пропал.
Его а азартные нет... игры?
Не, ну когда-то, конечно, играл. Да. Бывал. Когда это было законно?
Тогда это было законно. Я один раз только наблюдала, как в автомате человек при мне проиграл 200 рублей, хотя они были не мои, но мне так было жалко даже эти 200
рублей.
Но он
гранить не стал, ничего?
Нет. Все было в порядке. Но важна не победа, а участие. Вот японские ученые выяснили, что игроманов прежде всего занимает процесс самой игры, а вот бонус за выигрыш это уже на втором плане.
Ну и вот, наверное, стоит напомнить, что лудомания, то есть вот это болезнь, официальная болезнь, иными словами, патологическая склонность к азартным играм. Ну и, в общем, те люди, которые, насколько говорят японские ученые, те люди, которые не могут ничего с собой сделать, вот им действительно важен процесс, значит, рискуют они в ненужных ситуациях, где надо было бы, может быть, взвесить как-то, да, свои шансы, вообще там ход игры, ничего подобного нет, рискуют, проигрывают, потом впадают в депрессии, потом у них в голове туман, тревоги и так далее, и так далее. В общем, и все это, кстати, объясняется тем, что я сейчас научными терминами воспользуюсь,
давай.
Да? Вот у них уменьшена активность в дорсолатеральной области префронтальной коры головного мозга. То есть это то место, где, которое отвечает как раз за динамичность принятия решений, за оценку как бы рисков и все остальное. Вот у них проблемы какие-то.
К нашей беседе присоединяется директор по науке Центра нейропсихологии Изюминка Андрей Цветков. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Владимирович, ну вот можно пояснить про вот эту дорсолатеральную область префронтальной коры головного мозга? Да, за что она отвечает и почему она не срабатывает у людей, которые склонность питают к игре?
Ну, почему не срабатывает, объяснить чуть-чуть сложнее, потому что это очень процесс такой сложный. Здесь есть наследственная предрасположенность, например, кто-то из родственников был зависим от алкоголя и наркотиков или имел депрессию. А здесь есть момент научения получать из подкорковых отделов, их еще называют рептильный мозг или мозг ящерицы, дофамин, то есть такой главный химический мотиватор в головном мозге, гораздо проще, играя в рулетку, нежели показывая класс на поле боя или, простите, в кровати с женой. Вот. Ну, или с мужем, потому что гэмблеров женщин тоже хватает. Ну, и, наконец, третье – это определенного рода социальное давление. Дело в том, что, посмотрите, вот как мы с вами общаемся. Мы говорим примерно на треть быстрее, чем говорили 100 лет назад. А объем перерабатываемой информации...
В сотни раз, наверное, увеличился. В сотни, да?
Совершенно верно. Он увеличился в сотни раз. А способность переработки информации во столько раз не увеличилась.
А подождите, Андрей Иванович, извините, что прерываю. А мозг...
Конечно.
А с увеличением количества информации, которую должен мозг перерабатывать, он-то сам не меняется? Разве он не развивается, не адаптируется к этому обилию информации? Или он такой же, вот как какое-то изваяние, да, условно говоря?
Нет, не изваяние. Просто скорость эволюции мозга, точно так же, как других органов, например, хвост у нас с вами отпадал несколько миллионов лет, и до сих пор так называемый копчик – это же остаток хвоста. А здесь мы за 100 лет ждем, что куда более сложная часть тела мозг возьмет и эволюционирует. Так, к сожалению, биология не умеет.
Скажите, пожалуйста, вот что касается все-таки, вот вы говорите, что есть, возможно, предрасположенность, да, то есть некая генетическая обусловленность, да, причем я так понимаю, что человек, у которого кто-то из предков был любитель выпить или там что-то еще сделать нехорошее.
То есть пагубная привычка.
Пагубная привычка, то есть она может в потомке трансформироваться в игровую именно зависимость.
Да, так
получается. А если у нас тогда, простите меня, люди... которые не склонны тогда к игровой зависимости. Но потому что, к сожалению, мне кажется, это факт, что в любом роду можно найти человека, ну, который страдал той или иной пагубной привычкой.
То есть, наверное, какие-то, значит, отягощающие факторы есть у человека, который вот лудоманией болен.
Да, ну, во-первых, смотрите, далеко не всегда те самые, в кавычках, плохие гены передались по наследству. А во-вторых, совершенно верно, есть провоцирующие факторы, которые, так сказать, не дают развитию пойти по более адаптивному пути. Например, это традиционно, о чем говорят, первый крупный выигрыш. То есть если человек пришел, это особенно хорошо изучено в Штатах, где казино этим пользуются.
А так и завлекают людей, делают их зависимыми, клиентами такими вечными.
Вот. Ну, вообще про генетику зависимостей много изучала и писала Ирина Петровна Анохина, да, дочь и мать великих физиологов высшей нервной деятельности, дай ей бог здоровья. Вот. Но на самом деле нет, далеко не каждый род содержит эти гены. Провоцирующих факторов много, и они, как правило, связаны с более низким уровнем образование и более слабыми навыками утилизации собственных эмоций. Ну, то есть вот вы перенервничали, перенесли стресс. Если вы можете отыграть, в кавычках, стресс, сходив в театр, в кино...
Спортом позаниматься можно.
Спортом, совершенно верно. А если вас не научили в детстве этому, Вас научили либо, извините, 100 грамм для снятия стресса, ну, либо, ну, пойди займи себя чем-нибудь. Ну, вот в современном мире займи себя чем-нибудь, это компьютерные игры, это в том числе, да, онлайн-казино. Ну,
да, займись другой зависимостью, да, чтобы позабыть об этом. А вот еще такой вопрос, вот про лудоманию все-таки, вот интересно, коли она признана официальным заболеванием, она лечится препаратами или комплексно? И препараты, и, может быть, сеансы с психологом, с психиатром или еще с кем-то. Вот как это происходит? Как человек излечить?
Ну, препараты здесь совсем не главное, хотя определенные лекарства, конечно, используются. Но в первую очередь это психотерапия, это обучение человека как раз тем самым способом утилизации негативных эмоций. И если мы говорим про распространенные работающие способы, это, к сожалению, выработка, скажем так, более продуктивных форм зависимостей. Бывшие зависимые очень часто становятся трудоголиками, очень часто становятся зависимыми от определенных религиозных практик. Фитнес-зависимые появляются у нас из бывших игроманов тоже достаточно часто. Вот.
Вот смотрите, все-таки я хочу разобраться вот в какой вещи. Ну вот человек, который начал играть, японские и играет на постоянной основе, на регулярной, это действительно зависимость. Вот японские врачи, вернее ученые указывают на то, что действительно не важен выигрыш, да, не важен вот этот бонус финальный, а процесс важен. А я вот все-таки хочу понять, а когда человек начинает играть, это действительно отягощающий фактор плюс наследственность, или все-таки на первоначальном этапе это жажда наживы прежде всего, да, то есть идут поиграть.
Денег хочется,
да, чтобы, да. Что хочется денег, да, то есть изначально все-таки корыстные мотивы, а потом они приобретают другую совершенно форму и специфику.
Вы знаете, нет, корыстный мотив может декларироваться, но те, кто идут за корыстным мотивом, они очень быстро, в кавычках, отваливаются от азартной игры, потому что они начинают проигрывать, и тот же корыстный мотив говорит, ты что делаешь? Они скорее пойдут в условный МММ. Ну, или вот тут недавно, да, уголовное дело Кэшбери. Uh-huh. То есть вот куда ведет патологический корыстный мотив. А лудомана, его ведет мотив острых ощущений. Он, как правило, заходит, как он говорит, ну, я не буду много играть, я так чуть-чуть развлекусь, там, партеечку в карты, что называется, вот, а потом не может остановиться.
А вот еще такой вопрос, извини, Таня, сейчас у нас 3 минутки буквально. Вот вопрос, когда человек принимает неверное решение во время игры, вот он весь увлечен, в страстном таком состоянии, на эмоциональном подъеме, он делает ошибки. А вот когда после игры, для того, чтобы раздобыть денег, такие люди совершают преступления, да, и всякие нелицеприятные поступки, они отдают себе отчет в том, что они делают? Ведь они вроде бы уже не в процессе игры, они вроде бы как спокойно и хладнокровно это делают, или нет все-таки?
Отчет они отдают частичный. То есть там такая есть цикличность состояния, когда вот этот жуткий, скажем так, кайф игровой прошел, у человека возникает бешеное чувство вины, он пытается как-то загладить эту вину перед, в первую очередь, семьей, перед теми, у кого он брал деньги на игру. А затем вот этот как бы положительный мотив сливается с патологическим мотивом игры, возникает так называемое отыграться, и человек свято уверен, что вот сейчас он, допустим, у матери возьмет там обручальное кольцо из шкатулки, заложит его в ломбард, но зато он отыграется так сказать, компенсирует причиненный собой вред.
Андрей Владимирович, да. Ну вот в продолжении этого этой темы как раз-таки вопрос. А в само такое ограничение добровольное, осознанное вы верите? Понятное дело, что не каждый человек, который, ну там, в принципе, там один раз сделал ставку и решил поиграть, он, значит, обязательно, да, станет зависим от этого. Но вот уже когда человек постоянный игрок такой, азартный, он может действительно принять решение, что все, хватит, вот нужно самоограничение некое себе устроить?
Нет, точно так же, как и наркоман, и алкоголик. Причем это не вопрос, верю я или нет, это изучено и доказано. Поэтому как для алкоголиков есть группы, да, анонимных, вот, группы поддержки, так и для игроков, когда вот у него возникает этот положительный порыв самоограничения, первые полгода он на группы поддержки ходит ежедневно.
Но главное, чтобы все-таки тогда этот порыв произошел. И осознание того, момент, что да, нужно остановиться.
И предпринять действия.
Андрей Владимирович, да. Благодарим за беседу. Большое. Андрей Цветков, директор по науке Центра нейропсихологии «Изюминка», был с нами на связи. В студии Татьяна Ладяева и Илья Харламов. Илья, спасибо.
Спасибо.